Примерно полгода назад я читал немного лекцию по ведической демонологии. Это продолжение этой лекции. Во Вселенной есть различные силы. Некоторые силы благоприятны к нам, некоторые не очень. Духовная практика – это игра, где мы должны, глубоко заглянув вовнутрь, тоже обрести внутреннюю силу и в этой игре победить. Действует сила времени, сила гравитации, сила непостоянства, сила кармического видения, сила причин следствий, многообразные силы. За всеми этими силами, то есть эти силы – это функции. То есть некоторые законы, впечатанные в ткань реальности Вселенной. А за ними стоят божества, деваты. Все они выполняют свои функции. Это как чиновники в администрации Бога. Каждый хорошо знает свое дело. Каждый в свое время получил от Творца определенную задачу. Некоторые сортируют живые существа по телам. Другие следят за продолжительностью жизни, чтобы каждый получил соответствие с кармой, не больше и не меньше. Хочешь больше, значит накопи заслугу, измени карму. Третьи следят за тем, чтобы воздаяние, причины следствия были неотвратимы и неумолимы. Карма пхала, возврат кармических результатов. Четвертое направляет общий вектор времени. И бесчисленное число девот, различных существ, обеспечивают этот сложный, многофункциональный механизм Вселенной. И джива, душа, вступая на духовный путь, начинает такую игру, называемую освобождение. Она делает разнообразные ходы, а эти законы делают свои ходы. Мы делаем ход, они делают ход. Мы делаем несколько ходов, они делают несколько ходов, много комбинаций. И духовная практика – это, значит, развивать внутреннюю осознанность, из внутренней осознанности развивать свою шакти и одерживать победы, то есть переигрывать эти разнообразные силы. Нам надо переиграть закон кармы, переиграть внутреннего цензора Читрагупту, который обеспечивает постоянную запись всего, что мы думаем, делаем. Все регистрирует, сохраняет в архивах памяти. Уже на нас создается досье для следующего перерождения. Все фотографируется, печатается в сжатом виде, содержится в архивах памяти Акаши, Читы. Читрагупта, Шраваны, их супруги Шравани, различные мелкие духи соглядатые все докладывают, что мы подумали, что мы сделали, все записывают. То есть и он будет предъявлять это Ямараджа, чтобы определить справедливое решение о следующей жизни. Это как бы встроенный в нас внутренний цензор, внутренний оценщик, божество девата, имеющее свою функцию. Обеспечивать ответственность каждого человека за свои поступки и мысли. И как бы путь освобождения означает развить в себе качество, чтобы переиграть эти различные функции силы. Потому что все они – это майя, иллюзия. И у этой майи есть определенная функция – давать уроки, воспитывать души, которые попали в эту реальность. Просто так не отпускать их. чтобы они зрели, получали свои уроки, обретали новый уровень ответственности.
Демонологии посвящен раздел Аюрведы, называемый Граха-чикитса, где рассматриваются различные психические заболевания, многие из которых связаны с вредоносным действием злых духов, энергетическим вампиризмом и заражением деструктивными программами или психическими вирусами.
Физическое тело можно уподобить компьютеру, биологическому компьютеру, особенно мозг. Сознание и наше мышление можно уподобить программному обеспечению, софту. И в этом программном обеспечении есть различные программы, но есть и различные вирусы. В зависимости от того, кем мы являемся, мы опираемся на дискретную логику, на нечеткую логику, принцип неоднозначности, аныкантавада, на саттарка-логику, логику интуитивного прямого постижения реальности, и на парасаттарка-логику, логику ситхов и богов, божественного оперирования реальностью. И каждому из нас доступен тот или иной тип программного обеспечения, определенное мышление, логика определенного уровня. Дискретная логика – это логика двойственности. Нечеткая логика аныканта – это принцип ясности, неоднозначности. Впервые аныкантавада была описана в джайнизме. Саттарка логика была описана Абхинавагуптой. Это принцип садху, джняни. Принцип пребывания в атмавичаре, в брахмабхаве. Парасаттарка логика – это развитие этого принципа, когда из вичары, из брахмабхавы проявляются божественные силы. Джняна, ичха, крия, сватантри, айшварья и прочее. Идти по духовному пути – это значит менять мышление, менять логику восприятия мира. Сколько бы человек ни занимался чтением мантр, асан, если он мыслит на уровне дискретной логики, как человек, он все равно не достигнет просветления, потому что просветление означает переход к новой системе мышления. Иногда учителя тренировали учеников переходить от двойственной логики к нечеткой или саттаркой различными методами. Например, Дататрия сразу переводил человека с дискретной логики на уровень саттарка логики. Потому что он как бы говорил: со мной ты не можешь меня понять, если будешь общаться со мной языком двойственной логики, двойственного мышления. То есть другая логика подобна программному обеспечению, более высокоскоростному, более мудрому, чтобы оперировать другими уровнями понятий.
Физический мир связан с более тонкими мирами, и между этими мирами происходит постоянное энергоинформационное взаимодействие. Силы, обитающие на более тонких планах, могут оказывать на нас как позитивное, так и негативное разрушительное влияние.
Физический мир не только связан с тонким миром. Тонкий мир является сущностью физического. Все, что происходит здесь, это следствие того, что это происходит на тонких уровнях. Духовная практика, освобождение, просветление – это проникновение в тонкий мир и очищение его, и проникновение в еще более тонкий мир. Духовная практика невидима, неслышима. Это подобно тому, как человек, не слышавший об интернет никогда, если ему сказать, там есть такие сайты, блоги, можно смотреть много чего, делать ссылки, он скажет: да ну ты что там говоришь такое, не бывает такого. Таким же образом, астральный мир – это еще более тонкий интернет, в котором существуют бесчисленные области, и он управляет этим физическим миром, как идеи и течения, тонкие образы. И то, что мы делаем на физическом уровне, это просто все внешнее, а наша истинная духовная работа должна проникать в тонкую область. Там происходит освобождение и просветление, за исключением созерцательного присутствия. Созерцательное присутствие не зависит от этого мира или тонкого мира, потому что оно выполняется в подступающей концентрации, в бодрственном состоянии. Оно включает этот мир и астральный. Все же другие процессы, они происходят на уровне тонкого тела. Все наши болезни – это прежде всего какие-то проигранные битвы в тонком мире, в сновидениях, пропущенные какие-то энергии, которые мы упустили. Все материализованные хорошие ситуации или негативные ситуации – это проявление тонкого мира, когда тенденции нашего ума были созданы, а затем материализовались.
Недопущение неправильных действий телом, умом и речью, стремление нарушить законы жизни, контроль чувств, памятование о правилах праведной жизни, исследование им, хорошее знание местности проживания и правильные привычки, знание времени, сезона, возраста и себя самого, мораль и нравственность, знание ритуалов, описанных в Атхарваведе, планирование действий в соответствии с рекомендациями гороскопа, не вступление в контакт с пхутами, демонами. Все это – методы профилактики болезней и способы их облегчения. Общей причиной таких болезней – которые связаны с одержимостью духами, пхутами, являются всякого рода злые, неблагие деяния, особенно осквернение или разрушение святынь, оскорбление божеств-хранителей, писаний-небожителей. Воздействию демонов легко подвергаются люди, испуганные пребыванием в незнакомой пустынной местности, в темноте или предающиеся сильной скорби.
Низших демоничных существ привлекает угнетенное, тамасичное состояние духа. Поэтому садху никогда не должен позволять себе быть в угнетенных состояниях. То есть это неправильный выбор, неправильный тоннель реальности, который он занимает по неопытности. Падмасамбхава, как ты писал, говорил, если твой ум спокоен, то и духи спокойны. Но если дух садху неправильный, то это привлекает низших существ, которые пытаются повлиять на него еще больше.
В аюрведических текстах перечисляются более 15 разновидностей великих демонов класса пхута. В целом человека, одержимого демонами, характеризуют изменения в поведении, физическом, речевом, ментальном, душевное беспокойство, вспыльчивость, неуравновешенность, путаница в мыслях. Одержимость конкретными божествами и демонами выражается через досконально описанные симптомы. Говоря об одержимости божествами, аюрведа имеет в виду божеств низшего порядка. Эти божества получают наслаждение от роскоши, празднеств, красоты и утонченных эстетических переживаний. Подобные божества овладевают людьми исключительно ради игры. Они не причиняют своим жертвам явного вреда и даже могут наделить их знанием, творческой силой, талантом и вдохновением. Многие из медиумов пребывают в состоянии такой одержимости и находят его восхитительным.
Для того, чтобы действовать в физическом мире, духом и девам нужен носитель тела. Они сами не имеют носителя физического тела. Поэтому, если они хотят действовать в физическом мире, они занимают чей-то носитель. На некоторое время действуя параллельно вместе с основным сознанием, а иногда даже отключая основное сознание. Это подобно тому, если у человека есть компьютер, и тело – это компьютер. И рядом с ним кто-то садится и параллельно начинает работать на его компьютере. Или даже отодвигает его в сторону. Говорит, подожди пока, я чуть-чуть поработаю. Тело можно сравнить с автомобилем. А душа, сознание – это пассажир. А дух или дева, который вселяется, это второй пассажир, который пытается порулить немножко, решить какие-то свои задачи или просто поразвлекаться.
Однако, с точки зрения аюрведы и йоги, любая форма одержимости опасна. Всякая одержимость возбуждает ватту, ослабляет нашу связь с собственной душой и вызывает такие нарушения ватты, как бессонница, мечтательность или преждевременное старение. Эти божества не любят чеснок, и с его помощью их можно отпугнуть. С этой целью хорошо также использовать мускатный орех, валериану, асафетиду. Избавиться от подобного рода одержимости можно через открытие себя высшим божественным силам. Вообще же, следует сохранять контроль над собственным умом и вести правильный образ жизни. Этих божеств успокаивают специальными умиротворяющими мантрами. Если эти мантры не приносят желаемого эффекта, то используют защитные мантры и кавачи.
Обычно сначала, если человек выполняет какую-то садхану, изгнание, экзорцизм, одно из тантрийских действий, то он сначала выясняет, что за пхута вселился, как его зовут и к какому классу он принадлежит. И когда он это выясняет, затем он делает или подношение, либо выполняет изгнание, гневную садхану. Некоторые тибетские целители иногда набрасываются и избивают такого человека, считая, что пхута чувствует все, пока находится в физическом теле, если побить его хорошо, он испугается и покинет тело. И освободить человека. И они с бранью и с большой силой бьют такого человека до тех пор, пока пхута не выйдет из тела.
Если в человека вселился дух дева, его лицо приветливо, любезно. У него добрый взгляд. Он не бывает злым, молчаливым. Он равнодушен к еде, поклоняется богам и придерживается религиозных ритуалов. Чист телом, заботлив. Его тело источает приятный аромат. Он совершает много благочестивых поступков. От него исходит особая обворожительность. Любит белые цветы и одежды, реки, горы и красивые здания. Не оскорбляет и не пугает других людей. Его речи красивы, сладостны, изысканны. Он цитирует многих известных философов и поэтов. Он мастер создания прекрасных иллюзий и соблазнов, но в словах его нет духовной глубины и силы.
Такой человек может даже выглядеть святым, он может даже проводить какие-то чудеса, но все проблема в том, что это вовсе не этот человек, а это дева внутри его тела все это проводит. Дева просто вошел в тело что-то сделать, поиграть, а душа этого человека подавлена или спит. Хотя высшие девы никогда такого не делают. Это делают девы более низкого плана, непросветленные.
Одержимому гандхарвам нравится петь, танцевать, сочинять стихи, музицировать. Он склонен делать подарки, меценатствовать. У него игривые глаза, быстрый ум и речь. Он много шутит и смеется. Ему нравится, нравится другим, он артистичен, ему по душе праздники и шумные пиры. Он любит все красивое — жилье, украшения, одежду, умощение. Его настроение всегда приподнято, он легкомысленен, удачлив, обворожителен, он без труда учится, он предпочитает изысканную пищу, дорогие вина и красивых женщин.
Надо отличать одержимость от влияния. Факты полной одержимости – вещь довольно редкая. И они всегда бросаются в глаза. Влияние означает, что тонкое тело человека находится под влиянием такого существа. То есть он проводит некоторые энергии частично. Это существо влияет на него и управляет им. Но если человек пребывает в состоянии осознанности, он не подвергается такому влиянию, или он его осознает, пресекает и освобождается.
Человеческая жизнь описана в Ведах как битва между девами и асурами, божествами света и демонами тьмы. Асуры постоянно стремятся проникнуть в жизнь человека, чтобы повлиять на нее. Они управляют низшим миром. Преступление и большинство войн – дело их рук. Цель асуров – воспрепятствовать эволюции человечества, не дать человеку постичь свою истинную духовную природу. С асурами связаны самые тяжелые случаи умопомешательства, в частности психозы, и эта форма одержимости наиболее опасна. Демоны могут вселиться в человека, который находится в состоянии безудержного гнева, ненависти и фанатизма, когда его самоконтроль полностью утерян. Как правило, подобная одержимость представляет собой состояние питты и лечит ее так же, как психические расстройства питта-типа. Важную роль при этом играют любовь, терпимость и сострадание. Одержимый асуром пристрастен к мясу и вину. У него раздражительный характер, он смотрит искоса, очень гневлив и заносчив, груб и безбожен в речах, склонен к тирании. Он неадекватно воспринимает реальность, у него неправедные мысли и поступки. Он бесстрашен, горд, смел, но зол, находится в постоянном действии ради удовлетворения своих амбиций. У человека, в которого вселяется ракшас, злобный взгляд, сдвинутые брови, резкие движения. Он гневен, раздражителен, топает ногами, бросает предметы, кричит, угрожает, сжимает кулаки, стискивает зубы. Он жаждет подчинения, он запугивает, делает страшное выражение лица. Он сильный, хотя ничего не ест. Гнев и злоба, переполняющие его сердце, лишают его сна и покоя.
Иногда на земле происходят различные события, войны, революции, какие-то волнения. И глядя на то, как меняется коллективная психология людей, можно говорить так, что целые нации на некоторое время подпадают под влияние каких-либо демонических сил. То есть они являются проводниками, проводятся инспирацией подобных сил, и эти силы преследуют определенные интересы. Например, мировые войны. Прежде чем они начинаются, наступает какая-то массовая инспирация людей, которые хотели бы этого. Если бы люди были более осознанны, более дисциплинированы, то многих вещей в истории Земли просто не случилось бы.
Насилие дает ему силы, грязное распутство приносит ему удовлетворение, жестокость и бесстыдство порождают в нем радость, преступление для него хлеб, а отвратительная брань – поэзия. Он мстителен, непредсказуем и ревнив, говорит вызывающе и зло. Из пищи он любит больше всего кровавое мясо, он ест его и не наедается, он любит вино, но долго не пьянеет. Ему нравится грубый секс с насилием, жестокостью и извращениями, но страсть ненасытна. Если в человека вселяется пешача, он то смеется без повода, то плачет без всякой причины. Он не может контролировать ум и язык, и поэтому высказывает все сумбурные мысли, которые проходят через его ум. Он слезлив, истеричен, склонен к извращениям, постоянно почесывается, строит гримасы, часто мигает, жалуется на сухость кожи, любит рассказывать о своих несчастьях, рассеян, злопамятен, хитер, коварен, любит в уединении предаваться низким эротическим фантазиям. Ему нравится обнажаться перед другими, он одевается обычно в грязные, дурно пахнущие вещи, подобранные на улице. Он склонен общаться с порочными людьми и блудницами. Он ест много и предпочитает вареные внутренности нечистых животных. Ему нравится несвежая пища с душком и дешевые крепкие вина. Он подобострастен, присмыкается перед сильными и насильственен по отношению к слабым. Если в человека вселяется дух прета, он становится похож на труп и источает трупный запах. Такие люди трусливы, мнительны, не скрывают своего отвращения к людям. Они отказываются от еды, боятся воды, огня, солнца. Днем они пребывают в сонном состоянии, а по ночам им нравится бродить по темным улицам. Если в человека вселяется дух нишада, он перестает следить за своим внешним видом, не моется, одевается в старье, собирает на свалках тряпье, ненужный хлам. Часто его сопровождают грязные бездомные собаки, питается отбросами, предпочитает жить в заброшенных домах или в подвалах. Ему нравится проводить время на кладбищах и свалках. Он смотрит из-под лобья, его речь груба и резка. Он агрессивен и труслив. Он может убить даже свою мать и при этом не будет испытывать никакого раскаяния. Он предпочитает испорченную мясную пищу. Чистота, просвещенность и радость других вызывают в нем дикую злобу. Он постоянно занят поисками еды в мусорных баках и наслаждается суррогатами алкоголя. Общая методика лечения всякой одержимости, произнесение заклинаний, огненные жертвоприношения, чтение священных текстов, что изгоняет демонов, а также процедуры и лекарственные средства. Общими причинами, вызывающими безумие, является упадок духа или же наоборот, напряженная работа мысли, связанная с переживаниями и беспокойством, а также длительное употребление в пищу несовместимых продуктов, алкоголя, наркотиков или воздействие на человека демонов. Для изгнания асуров в наибольшей степени подходит мантра «Хум» – особая мантра огня и звук Шивы. Она способна нейтрализовать любые негативные воздействия и полезна для изгнания духов. Однако, чтобы использовать ее, нужно обладать особой чистотой, поскольку объектом сокрушительной атаки могут стать наши собственные негативные качества.
Лучшей защитой для садху является пребывание в осознанности. Чистое видение, внутренняя духовная чистота, ясность, позволяющая отделять чистое сознание от нечистых сторон души. Ум, который ни к чему не цепляется, который нигде не заклинивает и который не призывает никаких существ, кроме абсолютных божественных. Практикуя иллюзорное тело преображения, медитируя на древо прибежища, на Иштадевату, работая с санкальпой, мы открываемся самым высшим, тонким божественным энергиям и силам. Соблюдая йогические принципы, самаю, внимательность, мы создаем невидимый барьер для негативных, деструктивных сил.
Вопрос. Из истории про Дататрея там много нескольких историй, где Дататрея в неприглядном виде выступал. Его можно было спутать и с пешачьей, что может быть и другими какими-то духами. Как можно отличить пешачье от Дататрея в облике пешачьей? Вопрос. Из истории про Дататрея там много нескольких историй, где Дататрея в неприглядном виде выступал. Его можно было спутать и с пешачьей, что может быть и другими какими-то духами. Как можно отличить пешачье от
Сила Дататреи была такова, что он мог проявляться как низшие существа, тем не менее не утрачивать свои просветленные качества. В обычной жизни, когда мы видим, как человек проявляется как пешачи, мы должны рассматривать его в чистом видении. Но про таких говорят, кланяемся на расстоянии. Но не следует контактировать с такими существами и допускать их в свою жизнь. Дататрия может проявляться многообразно, но не со всеми формами дататрии мы готовы контактировать на данный момент. С некоторыми нам лучше не встречаться. То, что для божеств является игрой, для людей – это закон жизни. И человек не может подражать божествам. Божества могут играть с очень грубыми, очень сильными энергиями. Потому что они шактиманы, владыки великих сил и шакти. И игра с такими энергиями в любом случае будет благом для других и для них самих. Но человек этого не может. Божества могут использовать тело духа, демона, гневного существа, проявляться как гневное божество для решения каких-то задач. Например, Будда воплотился среди духов класса Яма, активных, агрессивных существ, чтобы их усмирить и проповедовать там дхарму. Но для этого он сам принял облик Ямантаки, то есть того, кто попирает смерть, того, кто также проявляется. И у него гневный облик, много рук, и человека такое проявление может напугать. Но Будда проявился так в соответствии с менталитетом существ, чтобы они могли понять его. Таким же образом божества проявляются в соответствии с ситуацией, обстоятельствами, мирными, радостными, гневными способами. Но для практикующего он может не со всеми формами божеств контактировать. Пока он не обладает большой духовной реализацией и силой, он ограничен в выборе тех божественных сил, с которыми он может контактировать. И первая задача практикующего – научиться вести чистый образ жизни. Чистые мысли, чистая речь, чистые действия. Пишачи, преты, пхутты, ракшасы существуют не только снаружи, они существуют также и внутри этой энергии. Снаружи они могут быть более разумные, персонифицированные, набравшие силу. Но их семена, их части существуют в тонком теле тоже. Если тонкое тело уподобить городу, то внутренние преты, пишачи, ракшасы – это как разбойники, воры, организующие свои притоны внутри города, тонкого тела. И когда мы думаем неправильно, гневаемся, ведем нечистую жизнь, мы подкармливаем эти внутренние бандформирования. Тогда они начинают пышно расцветать. Но мы должны их усмирить, не подкармливать их и в конечном счете поставить на службу. Свести их все воедино к одному осознаванию. Тогда они утрачивают свою силу влияния на нас. Они становятся естественной игрой укрощенного ума. Про это говорят, клеши становятся мудростью. То есть они как божества служат центральному царю, центральному божеству. И когда вы общаетесь, вам надо наблюдать за собой, насколько вы правильно, гармонично общаетесь. Когда вы думаете, вам надо контролировать свои мысли, насколько ваши мысли гармоничны, чисты, благоприятны для окружающих. Насколько вы соблюдаете мысленную экологию. И когда вы действуете, вам надо также внимательно думать, насколько ваши действия гармоничны, благоприятны. когда вы пишете что-либо, вам надо тоже думать, насколько вы создаете что-то благоприятное. И садху должен жить так, чтобы из него исходило все благоприятное, чистое, возвышенное. Почему? Потому что любые неконтролируемые энергии, нечистые энергии, гневные энергии – это все хаос, энтропия, энергия беспорядка, распада, неконтролируемая злая сила, которую невозможно усмирить обычными способами, которая укорачивает жизнь, приносит болезни, призывает негативных существ, ухудшает погоду, ухудшает экономическую ситуацию в стране, вносит дисгармонию в отношения. И садху всегда должен действовать так, чтобы не быть проводником такой силы. То есть его собственная позиция внутренняя, его дух, настрой должен абсолютно исключать воздействие такой силы, что она не может к нему приблизиться даже. Потому что войти в тело, приблизиться, оказать влияние, любая сила может только на того, кто к ней предрасположен, то есть сыграв на слабости. Если есть лазейка уже, если нет ничего родственного, дверь для нее закрыта, она не может войти. Даже в мирском обществе, если другие люди знают, что человек воровал, то воры могут посчитать его близким к нему и сказать: «Ну, ты же воровал в прошлом, что ты из себя здесь представляешь такое? Давай с нами». По такому принципу подобие действуют и тонкие силы тоже. Считывая информацию из хроника Каши, глядя в подсознание, они видят родственность. Если они видят родственность, они пытаются активировать эти участки сознания. Когда садху очищает себя, он делает так, что ничто в сансаре не является для него, ничто нечистое в сансаре не является родственным. Он абсолютно отдаляется, он чужд от всего этого. В нем столько чистоты, столько мудрости, гармонии, внутренней силы, красоты, гармонии, сострадания, любви, игры, что негативным силам скучно с ним. Даже страшно рядом подойти к нему. Они понимают, это не наш человек. В Англии провели такой эксперимент. Там было много таких различных людей, которые спали на улице, негативных существ. И власти не знали, как с ними справиться. Их выдворяли, они приходили снова, они облюбовали центральную площадь. Их не могли ни оштрафовать, ни прогнать. Они снова приходили. Тогда мэр города придумал такую вещь. С утра до вечера установили большие динамики и начали транслировать симфоническую музыку. Через несколько дней вся площадь опустела. То есть это было абсолютно чуждо, они не выдерживали такого испытания. Если ваша душа чиста, если ваш разум ясен, негативные силы не могут к вам приблизиться, оказать на вас влияние. И когда мы чувствуем, что нам недостаточно собственной святости, чистоты, мудрости, красоты и гармонии, мы всегда можем призывать другие божественные силы. Дататрею, древо прибежища, у нас есть к кому обращаться, мы не одни. И если мы это делаем искренне и с верой, мы обязательно будем благословлены ими. Это и есть духовная защита. Духовная защита означает, что призывая святые божественные силы, мы настраиваемся в резонанс, входим в унисон с этими вибрациями. И сами эти вибрации меняют окружение вокруг нас, защищают нас.
Oh.